Меня просили в середине прошлого урока что-то посвятить урок читерского возвышения души. Я не хотел эту тему обсуждать, я хочу только сегодня эту тему обсудить, я обещал. Я... Эта тема очень серьезная. И я начну это с того, что мы приближаемся, мы же все почти в середине Элуля, приближаемся к Рош ха-Шана, к Йом-Кипуру, и приводится в Гмаре. Рош ха-Шана, Дав Тет-Зайн. Омар Раби Хруспедай, Омар Раби Йоханан. Три книги открываются у Рош ха-Шана. Одна книга отпетых преступников, скажем так, цельных преступников, одна цельных праведников, третья посредственных. Праведники не записываются немедленно к жизни, грешники немедленно записываются к смерти, а посредственные они подвешены от Рош ха-Шана до Йом-Кипура. Удостоились записываться к жизни, не достоились, они записываются к смерти. Тут есть много о чем говорить, но я коснусь только одной очень принципиальной вещи, которая очень нас касается. То, что говорит здесь Рамбам. Рамбам находится в Алахот Чува, 3 глава. И он говорит, что идет это по большинству. Большинство заповедей, они грехи, это праведник. Большинство греха – это грешник. И он только подчеркивает одну вещь. Тут имеется в виду эти весы, как вещи взвешиваются. Это они взвешиваются по постижению Творца. Всевышний знает, что с нами происходит, наше намерение, на то, что мы делаем, и на его весах Всевышнего, которые мы с ними не знакомы, с этими весами, Всевышний взвешивает наши заповеди, наши грехи. Ну, я просто пример к этому даже, да, понимаем. Хафец Хаим говорит, что за одну минуточек может наговорить 200 слов. 200 слов. Может, 200 слов Торы. Каждое слово Торы – это равноценно всем заповедям. И может наговорить 200 слов засловия. Ну, может, даже слово, может, даже больше говорить, так как тот его дурное начало будет помогать, а учить Торна будет мешать. Один вопрос такой. Если у человека есть какое-то глубокое место в Талмуде и другой книге, то надо разобраться, надо обдумать, что лучше, бубнить 200 слов в минуту или задуматься, разобраться в том, что ему непонятно. Как вы думаете? Надо зарабатывать заповеди. 200 заповедей в минуту, умножить на 60 минут, 10 часов учебы в день. Это получается сколько уже? Много. Я вам расскажу одну историю, чтобы просто поняли, что я имею сейчас в виду. Был такой великий человек, глава ЧВК Каменец, Борух Барлаевович, он был очень большим человеком. Просто поймите, величие человека в том, его Торе было то, что даже когда нацисты захватили Каменец в начале Второй мировой войны, они не трогали ни его, не трогали его. Потом они передали русским, но он умер через год в Вильно своей смертью. Он был очень большим человеком. Когда он умер, Хазаныш расплакался, говорит, что это его Тора. Она защищала Литву, защищала его. когда война не пришла бы в Литву, если бы он решил дальше и учился. И вот как-то к нему пришел его однокашник по хедеру. Вместе учился кто-то с хедером, уже оба были уже не дети, понятно. Можно зайти. И он пришел к Борух Бер Лейбовичу и спросил его такой очень вопрос. То есть сама постановка вопроса, она показывает, что он непростой человек. Он говорит, почему так произошло, что я остался более-менее простым евреем, а вот ты стал Борух Бер, говорящий колец. Тоже такой. Его, то есть у него было некоторое, ему это было непонятно, почему. Очевидно, он тоже хорошо учился, наверное, иначе этого вопроса не было вообще. Понятно. Им ответил Борух Бер Лейбович очень такой интересный ответ. То, что я делал, у тебя-то считалось отменой изучения Торы. Что значит? Я вам скорее объясню. Я в свое время немало сидел перед моим учителем Хаимом Камилом. Это была нелегкая задача, чтобы перед ним сидеть. Он мог сидеть час, думая и ничего не говоря. Сейчас думаю. Сейчас. И он мне рассказал эту историю. Историю, она подобает ему. И он сказал ему, Борух Бер, то, что я делал, ты считал, что это отмена Торы. То есть Борух Бер сидел и думал. А он думал, пока можно еще лист или два прочитать, пока он думает. Поэтому я остался простым евреем, а я стал главой еще от Каменец. К чему это сейчас говорю? Что есть вещи, например, в изучении Торы, где можем понять разный удельный вес. Есть, допустим, я знаю, что Вильнинский Гаон, он был гениальнейшим человеком, у нас нет представления о гениальности Вильнинского Гаона. То есть, если одна историка была еще мальчиком, в гости был какой-то мудрец Торы, был у родителей в гостях, обратил внимание, что в Швоис он начал утром или вечером учить Гмара Масехет Звахим, а к концу Швоис он кончил и Звахим, и Менахот, это примерно вместе, это 230 листов. Он очень удивился, что просто так читать, это, если просто так прочел бы, это было не было такого, что ничего важности. Но гость решил его проверить, что он знает. Он хорошо знал. Вот Вильнинский Гаон своей гениальностью он мог просиживать неделями над тяжелым местом в книге Зоар. Неделями просиживать над этим, чтобы его разобраться и понять. Тут мы понимаем, что, очевидно, это глубокое изучение Торы, оно равноценно многим-многим словам, которые человек прочитывает, не углубляясь в них. Это то, что да, можем понять. Есть то, что касается действительно знания Всевышнего, но есть то, что и нам можно как-то понять. Пойдем еще один пример, который он тоже, мы можем это понять. Или можем понять не всем точно. Один человек учится, и мне об этом говорить, это вещь, которую надо вникнуть в то, что я сейчас скажу вам. Он учится, вот, но по любому мельчайшему поводу он закроет книгу и займется другими вещами. Вопрос, что я сейчас имею в виду? То, как человек ценит заповеди, которые он исполняет, это определяет, как я не знаю, но это уже Всевышний определяет, но это определяет их удельный вес в этом божественном суде. Поэтому для нас есть очень принципиальная задача не просто по заповеди учить Тору, а чтобы они имели другой вес. Я упомянул еще две вещи. Одна – это качество учебы, а второе – отношение к учебе. И человек, может быть, у меня была одна хеврута, такой человек замечательный здесь в Рамоте, Большой Томит Хохем. Он в течение учебы не говорил ничего, кроме того, что ничего. Не был готов отличаться ни на что. Я был то, что называется, есть учеба брутто, время учебы, есть учеба, время учебы нетто. Эта разница может быть очень большой. Иногда можно прерваться на какую-то красивую историю нашему для того, чтобы просто человека пробудило, чтобы он пожелал учиться с большим желанием. Поэтому учитель Яков Фридман, чтобы был здоров много-много лет, он успевал, давал урок нам полтора часа на страницу Талмуда, Гемара Тосфот, он успевал за полтора часа. Как он успел, скажу. Он сказал несколько историй в середине, какие-то интересные вещи по Гемаре. Так что все сидели по себе, про все, в таком напряжении уловить каждое слово. Поэтому успевал также. Это то, что мы можем понять. Я вам скажу еще две истории. Одна история старая, одна история более современная. Старая история была такая. Был какой-то ученик у Ребе. Он был бедняк. И сводил концы с концами. И тут у него надо было выдать замуж дочь. И дочь надо дать приданное. Сходил на свадьбу. А у него нет ничего. Пришел к Ребе, что дал ему совет. У тебя есть что-то, есть какие-то деньги? У тебя есть? Говорит, да. Есть рубль. Ты пойди и вложи это в первую сделку, которую тебе предложат. Был хороший ученик, хороший хосид своего ребе. И он вышел, там встретил какого-то еврея. Говорит, ну, который, видимо, не был большим праведником, скажем так. Я хочу продать свой улам аба, мир грядущий. За 1 рубль. Значит, он полагал, что у него там не очень что-то есть. А в рубль ты его получит. Ну, Ребе сказал, надо купить. Надо купить первую сделку. Он купил. Тот еще был доволен, получил рубль. Приходит домой, рассказывает жене, как он заработал рубль. Она возмутился. Я жить с человеком, который у него продал весь свой улам аба, не готов. Он был в ужасе. А только такой реакции от него не ожидал. В итоге он пошел к нему, говорит, продай мне обратно. Пошел к Ребе, он сказал, пожалуйста, можешь продать ему обратно. За сумму, которая тебе нужно для приданного, не за рубль. За сумму, наверное, тебе за приданное. Он говорит, что какое мошенничество. Ты, я если продал за рубль, ты хочешь получить большие деньги. Как, ты мошенник. Нет, так мне сказал Ребе. Пошел к Ребе, начал говорить. Слушай, он говорит, все очень просто. Когда ты продавал свой улам аба, ты его ценил как рубль. Сейчас ты понимаешь, что на нем держится весь твой шлом байт. Тебе весит гораздо больше. Поток-то ты его ценил сегодня. Ты поэтому пропадай по его сегодняшней цене. Это пример, как вес изменяется от отношения человека. Скажем еще одну историю. Это история уже более современная. Это история такая, интересная история. И можно это много говорить. Был какой-то один Бальчува, который сделал чего уже, там, продвигался. И как-то его застали на автобусной станции центральной в Бершеве. Он размахивал 100-долларовой бумажкой. Что это значит? Я готов дать 100 долларов тому, кто приобретет у меня все мои грехи. Все мои грехи. Хотел избавиться от грехов.
Что?
Это не 100 долларов даст. Нашелся там. Почти никто не хотел покупать. Нашелся один, который решил купить. И дальше мы еще пойдем, подпишем контракт. Чин-чином, все прочее. Имеет это силу, я не знаю, по-настоящему. Это вопрос другой. Вот он приобрел, он согласился приобрести все грехи этого Бальчува. Там было много чего, я думаю. Он так просто бы не хотел от них избавиться. Там много чего было. Так он приобрел эти грехи за то, что дали 100 рублей. Я нужно сказать, Бальчува немножко продешевил. Можем дать в 100 раз больше, чтобы избавиться от грехов. Гораздо больше. Вот. Имеет эта сделка силу, нет, не так очевидно. Эта история дошла нашего учителя Рабана Лейбштеймана. Он сказал такую вещь. Тот, кто так купил себе избавление от грехов, пусть не думает, что он избавится от страданий, которые полагаются за его грехи. Это так просто не избавится. Но тот, кто это купил, потому что ему дали 100 долларов, он будет хорошо наказан. Я объясню вам. Чем похожа эта вторая история с предыдущей? Это пренебрежение к заслуге заповедей. Это пренебрежение к наказанию за грехи. Поэтому готов был бы за 100 долларов приобрести много-много грехов друга чужого. Как-то кто-то спросил Рава Штейнмана замечательную вещь. Он слышал, что Рош Ешива, он готов отдать половину своего мира грядущего, если он даст какую-то большую труму для Ешивы и так далее. Рав Штейнман, так сказать, улыбнулся. А что, мне что тоже осталось? Он сказал, что вообще есть Оламаба. Ламаба, что я буду его так просто раздавать его. Я вам скажу, мы читаем сейчас Мизмор Кабзайн. Два раза в день. Это основано на Ризале. Часть считает это Шахрит и Минху, часть считает это Шахрит и Майри. Есть разные обычаи, все святые обычаи. В этом главе Тилим, это 27 глава, тут есть это связано с этим периодом дважды. То есть первое начало это Давид Ашем Ори Ваиши. Если правильно помню, Ури – это намек на Рош ха-Шана, Ваиши – это намек на Йом Кипур. Дальше есть в конце Мизмора, в 13 стихе, намек на Элуль. Там сказано «Люлей эманты или ройс бетув адуиной берес хаим». В простом переводе «люлей эманты» – если бы я верил, «люлей» – это, если бы я не верил, видит добро Всевышнего, в земле жизни, имеется в виду грядущий, слово люлей – это те же буквы элюль, но противоположно написано, наоборот. Об этом говорится в Гмаре Масехет Брахот, очень интересная вещь. Сказал Давид, я знаю, не по звере, что есть Ган Эден для праведников, есть, я только не знаю, полагается ли мне. Люлей мантер ко мне, не знаю, полагается ли это мне. И по большому счету у нас есть очень принципиальная задача. Поднять удельный вес в наших глазах своих заповедей, чтобы мы начали на то, что мы делаем, ценить это гораздо больше. Это первое. Второе, поднять качество наших заповедей. Об этом Рапинкус говорил замечательную вещь. Мы и так тратим много времени на молитвы. То хотя бы читай то, что ты читаешь с должным намерением. И так то время ты потратишь. То, что, так сказать, надо гораздо дольше молиться. Нет. Теперь хочу вернуться к теме, меня просил один из наших участников, слушателей нашего урока. Мы посвятили урок предыдущий для чего-то возвышения души. Помните такое? Я вас прошу, давайте представим себе, сидят деловые люди, зарабатывают миллионы. Проходит человек, слушай, поделись со мной миллионом. Почему не дать мне тебе миллион? Дали бы миллион?
Честно.
А почему заслугу заповеди так просто отдать? Потому что не ценят ее! Если бы ценили, так просто бы не отдавали.
Это отдать или присоединить?
Неважно, это всегда идет за счет чего-то. Есть то, что присоединяют, это одно дело, но даже если присоединяют, не так просто все. И говорится, из Сохар из Вулон, что это, там, это не идет за счет того, изучающего Тору. Так принято, но не все любят подписывать такой контракт, скажем так. Потому что тут есть какое-то. Я вам скажу, поймите меня хорошо. Есть такое понятие учиться во имя вознесения души, вещь важная. Я тоже иногда это делаю. Когда это делаю? Когда я чем-то человеку обязан. Знаете, я вам скажу просто очень интереснейший пример. Когда от нас ушел наш великий учитель Рав Шах, он просил не всего народа Израиля, Весь Израиль был обязан очень многим. Просил своих учеников. Он сказал такую вещь, что это осталось в завещании. Он просит тех, кто получил от него пользу в учебе, чтобы они учили, может быть, одну мишну в день. Или у них была какая-то Махшевет мусар, то есть какая-то мысль о самоисправлении, была очень одна мысль. Это то, что он просил. Больше он не просил. Вещь немалая. Поэтому почему я сейчас говорю? Человек действительно может иногда во имя другого даже дать немножко ойламабы. Может. Если он считает, что его ойламабы очень ценны, очень важны, но ради этого человека надо ему это дать, это можно сделать. Но если он это делает, потому что он не ценит собственного ламаба, так пусть раньше он начнет его ценить, а потом пусть говорят то, что он отдал это кому-то другому. Нет, понятно, мы учимся ради наших родителей, наших учителей и так далее. Если человек кто-то поддерживал материально, что мог учиться, безусловно, надо учиться, у него есть удел в твоей Торе, почему ты ему не отдашь то, что ему полагается. Самая большая проблема здесь – это откуда это идет? От пренебрежения заповедью или от важностью сделать, спасти другого. Я это не знаю ни от себя. Это меня научил мой старший зять, Рудовит Шифрин, большой-большой мудрец Торы. Он слышал это от меня, то, что я сейчас вам сказал, саму эту идею от одного из величайших законоучителей последнего поколения, Равшлома Залмана Ойербаха. Что это не так просто учить что-то для кого-то. Так если эта учеба, она добавляет тебя тоже. Если бы не Луида Шамая, это кого-то, ты бы это не учил, это время было разбазарено. Да, конечно, учи. Но то, что и так делаешь, отдать-то почему-то кому-то другому, нам надо перевесить весы Рош ха-Шана и Йом-Кипура. Надо перевесить. Мы уверены, что мы перевешиваем. Так вот. И на Матьямшку просто еще одно, чтобы вы это поняли. Просто это пример. Надо учиться ценить время нашей жизни. Есть замечательная книга нашего учителя Авдона Сегеля «Комментарий на Мсат ха-Шарим». Это великая книга, я ничего уровня хорошего еще не видел. Следующая очень тонкая книга. Эта книга, это комментарий для нашего поколения, это великолепная книга. Он там приводит свое соображение, как человек должен делать хешбон нефеш, самоотчет перед собой. Он говорит, аврех должен делать самоотчет перед собой, как он потратил время дня. На что пошло у него время? На что пошло время? Это принципиальный отчет. Этим занимались наши великие мудрецы, Вильнский Гаон, этим занимался, они находил какие-то минуты, когда он не знал, куда они ушли. Этим занимался Хафец Хаим. Я вам скажу, я думаю, что если мы начнем делать этот отчет, куда мы потратили время, на что? Иногда есть время, знаете, что тратится время. Человек сидит, говорит, по-русски смотрит в книгу, видит что-то другое. Он где-то витает в облаках. Имеется не облака Торы, а где-то... Вот это, знаете... Я вам сейчас даю еще великий совет, как можно улучшить для нас запись в Рош ха-Шана, что мы пробудились дать истинную ценность тому, что мы и так делаем. Чтобы мы ценили нашу Тору, ценили наши заповеди, мы ценили возможность молиться, чтобы мы действительно обращались к Всевышнему, а не просто что-то бубнили. Тут не надо лишнего времени. А кроме того, то, что добавляет Рабдон Сегер, проанализировать, на что уходит у нас время. О, я вам скажу все-таки еще одну вещь. То, что сказал, вот, иногда можно человек дать что-то и другому. Но тут есть, я вам скажу такую вещь. Я сейчас утром что-то рано стараюсь прийти пораньше, чтобы сказать кадиш. По двум людям. Один – это мой тесть, другой человек, который очень обязан. Мой тесть не было сыновей, а у другого там вообще не было детей. Вот я этим людям много обязан. Понятно, что... При всем при этом я выигрываю. Если бы не это, я бы, конечно, не говорил. Поэтому можно сделать лучше что-то другого. Так что это было что-то дополнительное. И тоже сказал, вот правильно, наш товарищ, надо иметь в виду, что запись на мне, но я что-то выделяю и для другого. А не просто, понимаете, тут в чем была проблема? Человек считает нужным дать все ради спасения другого. И такое самопожертвование, это правильно, нет, может быть, да, может быть, нет. Но это, пожалуйста, но это происходит обычно от того, что человек даже не думает о весе его заповедей. Он не думает о весе его Торы. Я тему не очень-то поднимаю, мне просят, да, я стараюсь отнекиваться, как в прошлый раз. Что, ну, эти вещи надо взвесить. Была история, наверное, правда, эта история, вещь известная, эта история. Был Хафец Хаим Вишиве, великий мудрец Торы, если правильно помню, про него, ну, неважно, по кого это, был один великий мудрец Торы, который был очень тяжело болен. И врачи уже отчаялись от его лечения и все прочее. И была такая традиция, что можно, люди могут пожертвовать ему какое-то время жизни. Время жизни своей. И люди сделали такой сбор времени жизни. И я вам скажу, там тот это делал, он счел возможно попросить Хафец Хаим, чтобы в этом участвовал. Я бы не осмелился спросить Хафец Хаим, скажем так. Хафец Хаим спросил его, кто-то спросил его. Он подумал, он сказал на месте, я подумал. Сказал, я готов дать одно мгновение. Одно мгновение. Почему? Мгновение – это жизнь. Жизнь – это… Можно еще много чего успеть. Но это, если мгновение он использует, чтобы дать жизнь другому, это на одно мгновение он готов был дать. Не то, что, не дай Бог, Хафец Хаим не ценил этого человека, очень ценил его. Но дать собственную жизнь, чтобы, у нас все, чтобы мы все укрепились и начали больше ценить свои заповеди, наши понимать еще одну вещь, то, что мы сегодня не говорили, тяжесть наших грехов, это причина пробуждения к тшуве, и чтобы действительно мы пришли, конечно, на другом уровне, чем мы находимся сегодня. Всего хорошего.